Это тоже неправильно. Есть вот, осцилляторные с вращательным движением.
Ну, есть. Вот, ну вот двигатель есть, у другого нет.
Наличие двигателя... Привод есть у всех. У одного двигатель называется как бы двигателем, да? Но не обязательно он двигателем. Называйте его приводом. Привод есть везде, и в осцилляторе.
Что-то с ощущением.
Ротор как он управляется?
Ротор.
Хорошо. Почему они вообще все вибрационные? Давайте так.
Потому что есть какие-то колебания.
Я вам по секрету скажу, в гироскопе, в карданном подвесе тоже есть какие-то колебания, типа нотационные.
Но, в смысле, с помощью этих колебаний мы тоже подвижное тело в гироскопе совершает быстрые колебания, циклические.
Которые используются для измерения. Ну да. На самом деле, вибрационный гироскоп, он вибрационный потому, что его реакция на внешнее воздействие носит гармонический характер. Гироскоп в карданном подвесе реагирует на внешние факторы в прецессии с постоянной скоростью в ту сторону. А вибрационный гироскоп начинает совершать колебания, как ответ на некие внешние воздействия. Поэтому называется вибрационный. Он что роторный будет вибрационный, потому что реагирует появление колебаний, что осцилляторный. А название роторный или осцилляторный зависит от того, какое у него, у этого гироскопа, каким является его собственное движение, или, как говорят, первичное движение. Если этим собственным движением является вращение, то он роторный, а если колебание, то он осцилляторный. То есть в роторном вибрационном мы с помощью двигателя создаем вращение с постоянной скоростью, а потом этот гироскоп на внешние факторы реагирует появлением колебаний. А в осцилляторном мы сами с помощью привода создаем колебания, и он при наличии внешнего воздействия реагирует на него появлением еще одних колебаний. В этом вся разница. Сейчас мы будем говорить про какой гироскоп?
Осцилляторный гироскоп.
Какой? LL-типа. Да. Осцилляторный LL-типа. Значит, мы с вами... У нас по оси возбуждения, по оси съема будут какие колебания?
Линейные,
поступательные, соответственно, сначала мы по одной оси должны их создать, по другой оси мы должны их получить.
Да, соответственно. Да.
Значит, прибор для чего предназначен?
Измерение
угловой скорости. Вокруг какой оси?
Вокруг оси
Z направлена на. Совершенно правильно. Ну, давайте попытаемся разобраться, как он работает. Кстати, что нам надо было сделать занято? А, принцип действия. Вот, давайте. Начнем с принципа действия. Совсем вопрос. Чем будет отличаться принцип действия гироскопа в резонансном режиме от принципа действия в дорезонансном режиме?
Сейчас. В резонансном режиме у нас частота колебаний.
Частота колебаний – это не принцип действия. Принцип действия – это то, каким образом он себя ведет, измеряя угловую скорость. Происходит это, в результате это. Чем будет отличаться этот принцип действия в резонансном режиме от принципа действия в дорезонансном режиме?
Ну, в дорезонансном режиме осцилляторный гироскоп получается частота. Одна частота больше другой.
Опять частота. Почему частота? Мы говорим про принцип действия. А вы начинаете параметры рассматривать. Принцип действия не зависит от параметров. Ну, что для одной точности, что для другой точности. Всегда принцип действия. Еще варианты. У кого какие? Тогда давайте какой-нибудь принцип действия рассмотрим. В любом режиме, в каком вам нравится.
Сначала
остается колебание. А где у нас ось возбуждения? А почему мы считаем, что y возбуждение, а не x?
Без разницы, вообще равно разница.
Как, вообще без разницы?
Нам для этого, как бы, осень будем знать, какой.
А без разницы для чего?
Просто одна западная не будет сдавать, либо другой
снимать. Ну, любите без разницы. На самом деле, так вот, если уж прям вдаваться, то разница есть. По одной оси у вас два тела движутся, по другой одно. Значит, инерция разная, соответственно, какая-то разница будет. Правильно? Я говорю, разницы в чем не будет. Вот в принципе работы разницы не будет, это правильно. А какие-то там количественные величины, они в принципе могут разниться, потому что у вас разная инерция в одном случае. Ну хорошо, значит, с точки зрения принципа действия все равно, поэтому вы выбрали, допустим, Y в качестве какой оси?
Возбуждения.
Возбуждения. Ну давайте.
Соответственно, по оси создаем колебания. Сейчас
скорость Y-точки.
Да.
Значит,
здесь начинает изменить скорость X-точки. Сейчас. Если есть.
А где
главная
скорость, то
она ниже. Ну да, если у нас есть ускорение, то есть угловая скорость, у нас появляется, когда у нас есть ускорение. Соответственно.
Рисуем угловую скорость.
Сейчас она у нас.
С точечкой.
На нас надо стрелочки показывать. У тебя же плоский рисунок. Значит, надо показывать либо стрелкой, либо вот такой вот фигуркой. На нас. Да. Хорошо.
Так, у нас надо вращать угловую скорость омега. По оси направленной на нас. Так, соответственно, у нас возникает кривое ускорение.
И кривое оси.
Да, да, что это скорость ударится, соответственно, перед носом.
Куда направлено будет кривое оси ускорения? Возникает, я согласен.
Да, да, сейчас я смотрю.
Поворотом по этому на 90 градусов.
Ну, вообще-то да, смотря куда и с точкой. Поэтому надо сначала определиться, куда и с точкой. Или хотя бы как-то различать Y с точкой вверх и Y с точкой вниз. Ну, давайте тоже Y поставим.
Ну, допустим, первый рассмотрим Y с точкой вверх. Соответственно, кривое ускорение будет направлено сюда.
Фокус все равно вращается.
А я штрихов сколько, наверное?
Нет,
это соответствует какому с точкой?
Вверх.
Ну, то есть там один штрих тоже?
Ну, это засечки, да.
Вы рисуете. Ну, как вы определили, что в эту сторону это придется?
Сейчас, он как-то там с...
Поворот на 90 градусов.
Наши
расстояния. Это не правило. Вы почему-то пытаетесь применять правило прецессии и правило определения направления гироскопического момента кривое ускорение. Это неправильно принципиально по одной простой причине. Когда вы определяете направление скорости прецессии, вы определяете векторную величину какого-то вращения. Поэтому можно говорить, что что-то с чем-то совмещается вот в рамках этого вращения. А когда вы определяете кривое ускорение, так это вектор линейного перемещения. как вы можете определять какое-то вращение? Конечно, как векторное произведение можно определить тоже, там что-то повращает, но принципиальный подход неправильный. Нельзя так определять линейные параметры.
Ну, вектор ускорения перевертывается должен быть направлен, ну, должен быть прибавлен, соответственно, вектор переносной глазной скорости и
вектор. Это да.
И направлен так, чтобы с конца вектора увидели.
Что?
Совмещение вектора, соответственно, переносной глазной скорости с вектором скорости по кратчайшему пути прочитать.
Ну, формально у тебя получится, конечно, именно так. Правила такого не существует. То есть это вот можно отталкиваться от векторного произведения омега с y с точкой, да. Против часов прокачать. Ну, в принципе, да, можно. Правило Жуковского звучит не так. Как звучит правило Жуковского?
Можно повернуть, вот у нас есть y направление на 90 градусов.
Направление угловой скорости линейную разворачиваем на 90 градусов. Все. Взяли y с точки, направленную вверх, направление омеги, то есть против часов, развернули на 90 градусов. Куда ускорение колебаться направлено? Здрасте. Сюда минус. Сюда против часовой. Ой, по часовой. Мы против. Конечно. Сюда. Поэтому с одним штрихом сюда. А с двумя штрихами туда. Вот. Итак, возникает ускорение Кориолиса. Дальше что?
Закрутил Кориолиса.
Соответственно, возникает Кориолиса в силовой инерции.
Да. Куда направлено?
Сейчас.
А чему равна сила? А кто знает?
Противоположно, потому что пружина.
Кто знает, чему равна сила? Это неправильно.
2m омега на y.
Все неправильно. Во, кто
минус, да.
Минус m на ускорение Кориолиса. Мы с вами на лекциях, когда записывали силу Кориолиса, всегда ее записывали после того, как направление определили. Тогда уже имеем право по модулю писать. А если мы сначала пишем, то должны со знаком писать. Минус, значит, куда?
Значит,
противоположную сторону. Почему в противоположную сторону ускорение?
Потому что инерционная сила.
Потому что инерционная сила, она всегда в противоположную сторону ускорения. Если у вас тело движется с ускорением, это что означает? Когда тело движется с ускорением? Когда к нему приложена сила. Если тело движется с ускорением, значит, к нему приложена сила. Значит, в ответ этой силе тело сопротивляется силе инерции. Все. Если есть ускорение Кориолиса в одну сторону, возникает сила Кориолиса в другую сторону. И? К чему приложена эта сила? Сила, так же, как и гироскопический момент, это сила, с которой тело наше сопротивляется попыткам заставить его двигаться с ускорением Кориолиса. Сила Кориолиса – это сила сопротивления. Она действует со стороны гироскопа на те тела, которые воздействуют на гироскоп, заставляя его двигаться с ускорением Кориолиса. Но, поскольку мы с вами позволили себе пользоваться при объяснении принципа действия гироскопических приборов принципом Д'Аламбера, а принцип Д'Аламбера позволяет рассматривать поведение гироскопа под действием силы Кориолиса как под действием внешней силы, то мы можем посчитать в данном случае, что якобы эта сила условно приложена к гироскопу и вызывает
перемещение.
Да.
Колебания. Колебания.
Вот,
садитесь. Перерыв. Скуряков, 5 минут у тебя. Должен сделать. Которая стоит на вращающемся основании вот с такой угловой скоростью омега. И еще движется вот с такой вот y с точкой. Ну, будем рассматривать движение только вверх. через какое-то дельта Т, если бы у нас основание бы не было подвижное, через какое-то время дельта Т, вот это тело, двигаясь с такой скоростью, переместилось бы вверх вот сюда. На какую-то Y, правильно? А что произойдет, если у меня одновременно с этим еще и будет вращение с угловой скоростью? Значит, предположим, что у меня вот это вот, я утрированно нарисую, на самом деле маленькие уголки, вот эта рамка, она степень свободы не меньше, она повернулась вот на такой вот уголочек. Рамка повернулась. Здесь есть у меня курсирочки, да? Как будет двигаться вот это? Вот так?
А, нет, оно
было. Вот в том-то и дело, что оно сместится, если вот оно изначально было вот в этом положении, то сейчас оно так и сместится в направлении Y. То есть как-то вот так. Потому что в соответствии с первым законом Ньютона на нее ничего не действует, она как двигалась в этом направлении, а так и продолжает двигаться в этом направлении. Пока на нее никакие силы не подействовали, она по первому закону инерции Ньютона движется вверх. А вот как только она сместилась сюда, на нее начинают действовать торсионы. В каком направлении? Вот в этом. И именно они начинают ее заставлять смещаться сюда. То есть сначала торсионы создают ускорение Кориолиса, а потом силы Кориолиса как сопротивление силе упругости торсиона. Понятно? То есть все на самом деле наоборот, по физике. По физике сначала сила упругости, а потом она компенсирует силу Кориолиса. Но поскольку там всего лишь две силы друг друга компенсирующие, я могу сказать, что у меня сначала упругость уравновешивается торсионами. Сначала упругость, то есть торсионы, которые уравновешиваются Кориолисом, либо могу сказать, что сначала Кориолис уравновешивается торсионами Кориолиса. Математически останется все то же самое. Физика будет не совсем правильной. Но математически будет все то же самое, уравнения будут те же самые, ответ мы получим тот же самый. Поэтому допустимо говорить так, как мы с вами говорили, но помня, что это только в смысле Каламбера. Но здесь очень важно другое. Если мы здесь работаем в дорезонансном режиме, то сила, которая начнет смещать этот торсион в направлении вращения, это будет сила упругости торсиона. Если же мы здесь работаем в резонансном режиме, то здесь упругости торсионов не будет, она будет силами инерции компенсирована. Эта сила будет силой демпфирующей. И поэтому здесь режим работы проявляется гораздо раньше. Здесь мы про него вообще можем не говорить, только вот в самом конце. А здесь, если бы мы вот так рассуждали, мы должны бы сразу заранее были знать, в каком режиме мы работаем. С этой точки зрения, вот такой вот принцип действия, объясняет то, что реально на физике, по физике происходит, он гораздо сложнее, конечно. Но тут все просто. Хотя вам на это сложно, но тут проще. Всегда одно и то же Кориолис, независимо от режима работы, а здесь есть тонкости. Поскольку здесь есть вот эти тонкости, они, ну, в принципе, достаточно такие не лежащие на поверхности, то, конечно, мы с вами от того принципа действия уходим к этому, как к более простому, и им пользуемся, поскольку он дает те же самые результаты. Но помнить надо о том, что это все-таки некая такая математическая фикция, придуманная для облегчения наших с вами рассуждений. Так, хорошо, уравнение движения давайте запишем. Мы начали про LL-гироскоп. Кто хочет уравнение движения написать? Есть желающие? Тогда, значит, Кузьмин хочет. Даже очень. Можно за мной пройти. Давайте с вами попробуем порассуждать и составим уравнение движения. Ну, нас интересует в основном, конечно, ось съема. Давайте по оси возбуждения составлять уравнение движения не будем, составим сразу по оси съема. Предполагая, что по оси возбуждения у нас существуют некие гармонические колебания по какому-либо закону. Хороший закон. Вот давайте будем считать, что у нас y меняется по такому закону, и составим уравнение движения по оси x. Здесь все просто, будем пользоваться Даламбером. И на основании принципа Д'Аламбера поставим уравнение движения. Принцип Д'Аламбера в чем заключается?
Что сумма внешних моментов. Ну, математически сумма внешних моментов.
Еще, во-первых, не моментов, а сил. А во-вторых, не внешних, а всех. А в-третьих, и четвертых, да. Значит, принцип Д'Аламбера заключается в том, что сумма всех сил, как действующих на тело, так и сил, с которыми это тело сопротивляется, в сумме все это должно давать нам ноль. Ну, давайте на основании этого попытаемся сейчас найти все силы, которые у нас по оси Х будут существовать. Я не помню, что он на лекциях давал. В лекциях я упрощенно давал. Значит, сейчас поищем все силы.
Все?
Да. Ну, давайте, чего знаете, что не знаете, я потом подскажу. С каких сил начинаем?
Инерционные.
Есть инерционные силы, совершенно правильно. Чему равны инерционные силы? Это не сила, это момент получится. У нас сила должна.
А, сила.
Сила, она называется не инерционная, да? Она называется как?
Инерция.
Она называется сила инерции, да. Это для моментов придумали инерционные, чтобы не говорить момент инерции, потому что момент инерции – это геометрический
масса,
параметр, путаница. Масса на их с двумя точками. Знак какой будет? Пользоваться будем вот теми самыми векторами, которые мы уже изобразили, нам будет удобно.
Ну, пускай.
Не пускай, а в соответствии с нашими векторами. Когда мы составляем уравнение по принципу Д'Аламбера, мы предполагаем, что у нас все перемещения, все скорости, все ускорения сонаправлены, что фазы у них совпадают как начальные условия. Нам будет тогда уравнение получается правильно, чтобы потом путаницы не было. Соответственно, x с двумя точками у нас направлено туда же, куда и x. То есть куда?
Плюс.
Пусть будет плюс. Ну, главное, чтобы какое-то направление принять за плюс, то есть плюс, плюс. Значит, сила инерции.
Положить.
Чего это? Только что говорили. Сила инерции всегда в противоположную сторону ускорения, потому что это сила сопротивления инерции действующим силам. Вот, с минусом. Далее.
Кориолис.
Демпфирующий. Давайте демпфирующий сейчас интереснее, потом дойдем до кориолиса. Давайте демпфирующий.
Ну, коэффициент демпфирования на скорость.
Коэффициент демпфирования на скорость. Знак.
Тоже минус.
Тоже минус. В принципе, запомнить легко. Сила инерции, сила демпфирующая, сила упруга – это все силы сопротивления. Они все с одинаковым знаком вообще должны быть уравнены.
Сила Кориолиса.
Сила Кориолиса. Давайте прежде силы Кориолиса все-таки торсионы вспомним, да, и запишем.
Вот это канонис.
Канонис. Знак. Тоже минус, тоже сил сопротивления, конечно. Теперь сила Кориолиса, которую мы хотели. С каким знаком сила Кориолиса?
С плюсом.
С плюсом, да, замечательно. Пишем. Чему равна, только давайте сразу. Ну, конечно.
На целиком списке?
Ну, как целиком, конечно. Ну, только не надо нам уравнение векторных произведений записывать, пожалуйста. И x точки. Замечательно. Еще какие силы? Давайте внешние, тоже интересно. Что такое внешние силы? Понятие внешней силы здесь в данном случае неправильно. Но если мы говорим об уравнении движения, то, конечно, было бы логично посчитать, что у нас прибор может стоять на основании, которое движется, правильно? И может так казаться, что оно движется вдоль оси х с ускорением. Может так казаться? Ну, давайте нарисуем вектор такого ускорения в положительную сторону оси х, естественно, и обзовем его там АХ. Вот с таким ускорением у нас движется основание. К чему это приведет? Приведет это к каким-то силам, действующим на наше подвижное тело. Каким?
Уменьшится сила инерции, получается.
Не знаю, как уменьшится сила инерции, не уменьшится. Не надо стараться трактовать появление новых сил за счет уменьшения других. Лучше вы введите эту силу, а потом увидите, уменьшится она, не уменьшится.
Возникнет ускорение.
Что? Сила упругости куда направлена?
Туда же.
То есть с ускорением основание движется и увлекает за собой наше тело чем? Силой упругости. То есть основание сдвинулось, рамка сдвинулась, тело осталось на месте. Торсионы напряглись и потащили за собой. Соответственно, туда же со знаком плюс. Ну только давайте тоже ее распишем.
М на АХ.
Замечательно. Еще будут какие-то силы? А х – движение основания с ускорением. Нет, это просто основание движется с ускорением. Ну, такое же может быть. Ну, замечательно. Еще что-то есть?
Должно
с вами есть вот такое движение. Да? То есть мы перемещаемся вдоль оси х на какие-то маленькие значения х. То есть центр масс наш постоянно находится в движении. Вот таком. Допустим, что он находится вот здесь. У нас х направлен в положительную сторону, то есть центр масс смещен вот сюда, правильно? А вокруг вот этой вот точки мы совершаем свое вращение вот с такой постоянной угловой скоростью. К чему это приводит?
То, что это центр масс.
Это приводит к тому, что вот этот центр масс движется с стремительным ускорением в сторону центра вращения. То есть у него возникает направленный в эту сторону центр стремительного ускорения. К чему равно? Вообще это угловая скорость на линейную. Между прочим, чтобы вы знали, это половина ускорения крепости вообще. Это либо, поскольку вот эта вот линейная скорость x точки, да? А, подождите, это x точки, не x точки. Я вас обманул сам. На x точки. Линейная, которая создает эту угловую движение. То есть это либо омега квадрат на вот это вот расстояние, это x, да? Не так, значит, я тоже слышу. Омега квадрат х, либо y с точкой квадрат делить на х, да? Но нам, конечно, поскольку мы уравнение составляем по оси х, удобнее пользоваться вот этой вот штукой. Это омега квадрат, умноженное на х, на расстояние до центра. И это центр стремительного ускорения, оно направлено сюда, следовательно, сила инерции будет с плюсом направлена в ту сторону. В положенную сторону ускорения. Она будет центробежная, она будет тянуть из центра. Еще будет что-нибудь? Значит, на самом деле, несмотря на внешнюю простоту вот этой вот схемы, факторов и сил, которые там возникают, их достаточно много. Вот так вот с помощью Даламбера их визуально все отметить и заметить достаточно сложно. Поэтому даже для изучения таких простых схем вибрационных гироскопов чаще всего уравнения движения составляют по уравнениям Лагранжа второго рода. Там в этом смысле все проще, потому что вы записали выражение для кинетической энергии, впихнули все в это уравнение, и дальше там производные, 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 производные. Но просто вот на этой схеме, для линейного перемещения, мы еще можем все эти вот тонкости как-то выудить. Просто, чтобы у вас в голове было понимание, откуда что берется. Конечно, если гироскоп РР типа, там вот умозрительно будет все это очень сложно. Но вот смотрите, Мы с вами говорим о том, что у нас основание вращается вокруг этой оси. Если мы с вами составляем общее уравнение движения, то мы должны предполагать, что основание может вращаться как с постоянной скоростью, так и с переменной. Потому что если мы это не предполагаем, то уравнение получается некое не общее, да, а какое-то уже частное. Если мы с вами движемся вот в это направление, но еще и с ускорением омега с точкой, если, то при перемещении вдоль оси y вот с такой угловой скоростью y с точкой, у нас центр масс движется еще и в этом направлении. Правильно? Предположим, что мы сместились вот в эту вот сторону. У нас один штрих – это вверх. Сместились сюда и вращаемся вокруг вот этой центральной точки с ускорением. Это значит, что вот эта точка движется с линейным ускорением, направленным в эту сторону. Чему равно? Омега с точкой угловое ускорение на r радиус, здесь y. Значит, омега с точкой на y. И это ускорение направлено сюда. Следовательно, будет сила инерции направлена в плюс, равная масса на омега с точкой и на y. Получается так, что вот мы с вами сейчас уравнение бы записали, порешали бы его, получили, какой у нас должен быть выходной сигнал, а потом бы на практике поставили на качающееся основание, а там ерунда несоответствующая. Почему? Потому что вот эту штучку мы бы с вами забрали. И равно это все чему? Совершенно правильно. Ну вот на самом деле все, что стоит после силы Кориолиса, это все вещи, которые нам будут создавать погрешности в приборе, которые будут портить нам линейность, портить масштабный коэффициент, с которыми надо как-то бороться при разработке гироскопа, но которые всегда будут, и учитывать их, конечно, при этом изучении точности придется, куда вы от этого не денете. Но с точки зрения принципиальной, то есть с точки зрения принципа действия, все эти вещи мы с вами вправе обнулить, потому что это всего лишь погрешности. Принципиальные вещи все содержатся включая силу Кориолиса. Вот это вещи, которые определяют принцип работы прибора. А все остальное – это уже нанизываемые там погрешности. Следовательно, мы их можем обнулить и ограничиться только вот четырьмя силами. И давайте вернемся к контрольной работе. Там надо было определить, в каком режиме у нас колебания гироскопа будут больше. Да, перепишем уравнение. И давайте пока поговорим. Что у нас с вами получается по вот этому уравнению? Опять-таки, мы рассуждать сейчас будем с учетом Даламбера. Будем считать, что у нас сила Кориолиса является как бы вот первичной. Хотя на самом деле первичной, конечно, являются другие силы. Сила Кориолиса чем у нас в соответствии с этим уравнением уравновешивается? Сила инерции, демпфирующей и упругой. В зависимости от того, чем уравновешивается сила Кориолиса, у нас будет какие режимы работы? Дорезонансный, резонансный, а в принципе может быть и зарезонансный, просто в таком режиме никто не работает, но теоретически можно говорить, что существует некий зарезонансный режим. И понимание того, в каком режиме работает гироскоп и чем он в том или ином режиме уравновешивается, зависит от того, насколько мы хорошо себе понимаем, что такое вообще резонанс. Я вам на лекциях об этом рассказывал. Вот резонанс – это что? Почему на какой-то конкретной частоте возникает резонанс? С чем это связано?
С
любым
образом.
Ну, собственными частотами. Я спрашиваю, почему именно на собственной частоте возникает. Вот смотрите, какая штука получается. У нас с вами в левой части стоит сила упругости. Правильно? Которая замечательно силу Кориолиса уравновешивает. Но почему-то на какой-то частоте эта сила упругости перестает уравновешивать силу Кориолиса. И у нас амплитуда возрастает. Что означает возрастание амплитуды, к тому же резко? Это означает, что сопротивление на этой частоте стало меньше. Если у вас амплитуда больше, значит сопротивление меньше. Если сопротивление больше, значит амплитуда меньше. А у нас в резонансе резкое увеличение амплитуды. Это значит, что гироскоп на этой частоте сопротивляться стал меньше. У нас что, упругость пропала? Или что мы там, перерезали торсионы, а потом опять их склеили, что-нибудь другое
частоту? Частоту, упругость, раньше
амплитуды есть. О, уже хорошо. Упругость пропасть не может, но она может быть чем-то скомпенсирована. Так вот, частота собственных колебаний или резонансная частота – это такая частота, на которой силы упругости уравновешиваются силами инерции. Это частота, на которой вот эти силы и вот эти оказываются одинаковыми. У нас с вами x меняется по такому закону. То есть нулевое на синус омега t. Соответственно, x точка, x нулевое на омега на косинус омега t, а x двумя точками минус x нулевое на омега квадрат на синус омега t. x и x двумя точками меняются в фазе, то есть способны друг друга скомпенсировать. Допустим, вот дрейфирующий он никого не скомпенсирует, он по косинусу меняется, просто не может. А эти оба меняются в фазе и с разными знаками. То есть на самом деле не в фазе, а в противофазе. По фазе совпадают, но с разными знаками. Поэтому находится такая частота, на которой силы упругости и силы инерции оказываются одинаковыми. Сила инерции у нас, если я забываю про силы, поскольку мы там и там одинаковые, сила инерции m x нулевое омега квадрат с минусом, а сила упругости k на x нулевое. Все, x нулевое сократил, вот она эта частота. Вот на этой частоте у меня эти силы друг друга уравновешивают. А она мне равна, ну, минус я убираю, да, потому что перенес курсы сюда. Это корень из k на m. Это частота собственных колебаний. Она поэтому является такой особенной, частота собственных колебаний, что на этой частоте упругие силы уравновешиваются инерционными, сопротивление, ну, в данном случае силе Кориолиса, а в принципе вообще сопротивление внешним воздействием снижается. Правильно? И поэтому именно на этой частоте происходят все переходные процессы. Вот у вас тело на пружине. Я его дернул, и он начинает качаться на какой-то конкретной частоте. На какой? На частоте собственных колебаний. Почему? Там затраты энергии меньше. Там нет сопротивления, там только демпфирование сопротивляется. А на других частотах появится упругость и так далее. Поэтому система колеблется на той частоте, на которой ей колебаться проще, где меньше сопротивления. Самое маленькое сопротивление на частоте собственных колебаний. Потому что там кроме демпфирования ничего нет. А демпфирование, если я в воздухе качаю тело на пружине, это сопротивление воздуха, оно никакое, ну маленькое вообще. Поэтому получается так, что у нас есть три силы, которые компенсируют силу Кориолиса. Упругость, демпфирование и сила инерции. Если у нас режим дорезонансный, то есть у нас частоты, с которыми меняется сила Кориолиса, лежат до вот этой вот частоты собственных колебаний. Что это означает? Это означает, что у нас упругие силы большие, инерционные силы маленькие и демпфирующие маленькие. Поэтому в этом режиме, дорезонансно, у нас сила Кориолиса уравновешивается упругой силой. Тут все понятно, да? Если же у нас с вами частоты окажутся за частотой собственных колебаний, то есть за резонансной областью, то упругость, сила упругости останется такой же, как и была, поскольку она не зависит от частоты. Да? А вот инерционная сила зависит от квадрата частоты. Она станет больше, чем сила упругости, ну, в разы. Если на частоте собственных колебаний они равны, то как только я частоту увеличиваю в 2 раза, у меня сила инерции в 4 раза больше. Увеличиваю в 10 раз, в 100 раз больше. Все. Да? Там я могу упругость не учитывать. У меня там, за резонансной области, сила Кориолиса уравновешивается только силой инерции. И именно поэтому нас этот режим не интересует. Потому что мы и без гироскопа внешнюю силу уравновесим силой инерции. Это фактически поведение обыкновенного тела. Нас этот режим совершенно не устраивает. Иногда бывает так, что работают вот чуть-чуть за резонанс. То есть там еще гироскопия есть, но чуть-чуть. А так, чтобы далеко, там уже бессмысленно, никто в таком режиме не работает. Но и остается последний режим, когда частота равна частоте собственных колебаний, ни упругих сил, ни силы инерции нет, остается только демпфирующая. Поэтому в резонансе Кориолис уравновешивает только демпфирующие силы. Садитесь. Все я рассказал. Так, ну и давайте теперь посчитаем. Вот что надо было в контрольной посчитать. Собственно говоря, в каком режиме будет больше амплитуда колебаний. Кто хочет посчитать? Проскуряков хочет посчитать. Выходи, мы все рассказали, тебе расходим. Значит, давайте начнем с дорезонансного режима. Заодно с вами разберемся с герцами, радианами в секунду, о чем будет почему-то... Как-то странно, вам никто не рассказывал. Ну, хотите, стирайте, если запомните. Я бы вот нижнюю часть стер или рисунок, а уравнение бы оставил. Ну, давайте. Значит... дорезонансный режим. Чему у нас будет равно перемещение x в соответствии с нашим уравнением? Чем уравновешивается сила Кориолиса в дорезонансном режиме? Нет, сила инерции в дорезонансном. Мы только что говорили. Сила упругости, значит, все остальные обнуляешь и находишь x из получившегося уравнения. Тем данным, которые были в контрольной.
Больше.
В каком будет больше? Поэтому, чтобы понять, в каком будет больше, да, давайте сравним. Давайте запишем уравнение для резонанса, и просто сравним. А в резонансном режиме у нас сила Кориолиса уравновешивается чем? Демпфировать. Давайте его уравновесим. Что там умножено? Надо как-то x получить. Эту штучку тогда же интегрили сразу. Да, сразу интегрируй, что ты эту штучку тут пишешь. Чего будет x вторая, если x точкой знаем? И поскольку нас интересуют амплитуды, то мы про фазы можем все забыть, а x точкой, вон у вас написано, ну там внизу я написал, чему x точка равно амплитуде. Я говорю, x точка к чему равна, исходя из той формулы? Если мы фаз не рассматриваем, рассматриваем только амплитуду.
Х
нулевой на омега. Ну пишите вместо x точки, х нулевой на омега.
Вместо x точки.
Конечно. Второй. А y с точки чего равен? Y с точки чему равен?
Y0 на омега на косинус омега.
Ну, если у вас, да, наверху y равно y нулевое на синус омега t, то y с точкой это y нулевое на омега t. Не надо, косинус мы не пишем, амплитуду пишем. Y нулевое на омега. Делите. Надо. В омеге сократим. Ну, вот у вас x нулевое и вот x. Давайте их сравним. Просто всем давайте сравнивать. Как будем сравнивать?
Поделить?
Давайте поделим одно другое. Надо заменить на y нулевое омега, так, чтобы мы это сделали не здесь.
Но смотри, здесь ты что, что делаешь, я наоборот делю.
А, наоборот, не
знаю. Прямо равно пишите. Ну ладно, давай. Омега, t. И равно в результате.
Омега, это коэффициент.
D омега на k. Ну давайте посчитаем, все эти цифры у нас как раз и есть. Омега сколько у нас?
3980.
Где это написано?
Это F,
это не омега.
А переводить
нужно. Надо переводить. Омега это круговая частота. Я не знаю, почему вам это не говорили. Я вот у меня дома школьная тетрадка есть. У меня там написано омега равно 2πf. Только там не омега была, а n, по-моему, обозначали в школе. N равно 2πf. Прекрасно помню. Пиши 2π на t. Вот. На t делить на k и подставляем.
Почему ты 7 написал? 7960.
Ты там 3. Там 3.
А.
Ну и что, ну получается такой.
Ну, получается в обратном.
Что? Я же считать не
могу. 99.
7960 умножить на 10 минус 3. Это 7,9, да?
Да.
То есть 8. А, там π, 2π нашли. 24 на 25, да, почти единица.
1 ровно получается.
Нет.
Я жиру?
Нет, не получается.
Больше или меньше?
Это ты не так считал.
Ты в обратную сторону.
Так больше или меньше? От этого же все зависит.
Если вот так вот считать, 0,99.
То будет так, а если наоборот, то получится 9.
Понятно, что разница будет.
Ну, если разделить x0 на x, то получается 1,0,0,0,22, что там
такое. Так чего больше, что x?
Если x на x нулевой, то 1 с чем?
Если, значит, x нулевой больше, чем x?
Нет, если x на x нулевой, больше единицы или меньше?
Меньше, вот.
Меньше.
Ты наоборот, я сделал x на x нулевой, у меня получилось меньше единицы.
Меньше единицы. Тогда значит?
X нулевое больше.
У меня получилось больше.
Ну, x
нулевое. Значит, x нулевое больше.
Значит, в резонансе больше.
Значит, в резонансе больше. Но! Я что хочу сказать. У вас...
Вот так считать больше единицы. Больше единицы.
Вот так больше единицы?
Как он считает, больше единицы.
Меньше.
Да больше. Бери точно 2 плюс, а не 3
четыре. Как еще возьми.
Красиво. Значит, я что хочу сказать? Что... Все, садитесь, спасибо. Что у нас получилось, что, допустим, x больше, чем x нулевой. То есть в дорезонансном режиме амплитуда колебаний больше, чем в резонансном. Я это все веду к тому, что оно, конечно, больше, но на самом деле очень близко, да, они почти одинаковые. Там, скорее всего, коэффициент кси, наверное, где-нибудь 0,7, и никакого пика нет. Просто не надо думать, что когда мы говорим слово резонанс, что это обязательно резкое увеличение амплитуды. То есть понятие резонанса это присутствует, но это не значит, что в системе нельзя выбрать параметры, при которых в дорезонансе амплитуда будет больше, чем в резонансе. Все зависит от того, какие у вас параметры, какой у вас демпфирование, какая у вас жесткость. Поэтому это тоже очень важно. Все на сегодня. Значит, мы с вами в следующий раз встречаемся через 2 недели. Все, что касается индикатора стабилизатора, подготовьте, мы его